Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то
слабость. Первая обязанность гражданина от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид.
Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем права...
Готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13:06 в студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Волшебная гора». Я приветствую нашего гостя. У нас в студии военный историк Вячеслав Мусунов. Не так давно вышла книга «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра». И это ваша книга. Очень символично, что мы сегодня, 18 января 2019 года, говорим об этой книге и об этом событии, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали кольцо осады и соединились. Книга вышла, и уже, по-моему, второй тираж, да, сейчас ходит?
Здравствуйте.
Да,
нет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, сейчас первая была печать.
Угу.
Вот, первые несколько сот экземпляров, которые разошлись по магазинам, достаточно быстро были проданы. Вот, до второго тиража еще не дошло, но
наверняка будет, да.
Посмотрим.
Ну, у меня первый вопрос достаточно банальный. Почему у вас возник интерес к этой теме? Когда он возник?
Сразу хочу сказать, что в моей семье как таковой памяти о войне не было. О ней говорили очень мало. И никто из моих родственников не жил в блокадном Ленинграде. Поэтому интерес к истории Великой Отечественной войны, я к нему пришел уже в достаточно сознательном возрасте во время учебы на историческом факультете Санкт-Петербургского университета. И примерно со второго-третьего курса я уже четко понимал, что буду заниматься историей Великой Отечественной войны. Правда, исходя из доступности архивов на тот момент, в основном я занимался изучением деятельности Краснознаменного Балтийского флота в битве за Ленинград.
Угу.
Вот. И на основе документов я готовил и свои курсовые работы, и свой диплом. Тогда где-то к концу обучения стало понятным, что меня больше всего интересуют попытки прорыва блокады Ленинграда, но для того, чтобы разобраться с ними, надо было сначала понять, как именно устанавливалось кольцо блокады и какие что происходило под Ленинградом в сентябре 41 года. То есть такой локальный сюжет, но очень важный и предопределивший развитие ситуации на Северо-Западе, наверное, на все три года вперед, практически до января 44 года.
То есть для вас тогда было очевидно, что, в общем, ну, что-то не так, да?
Для меня это было очевидно еще и потому, что я успел поработать в поисковом отряде студенческом, студенческий поисковый отряд «Ингрия» Санкт-Петербургского университета. Там основу составляли студенты с химического факультета. И стало понятным, насколько вот это вот реальное соприкосновение с непосредственно местами, где происходили основные события попыток прорыва блокады в Южном Приладожье, в так называемом бутылочном горле, насколько это мало зачастую соответствует тому, что мы читаем в имевшихся на тот момент книгах о доступности литературы. За последние 12 лет она выросла даже не в геометрической прогрессии, она выросла на целые порядки. То есть сейчас доступно столько, что о чем мы, например, в 2006 году даже не могли мечтать.
Mm-hmm.
И вот это стало, вот это вот навело на некоторые размышления. И для того, чтобы как-то подкрепить какие-то свои выводы, которые появлялись при анализе и литературы, и мемуаров, нужны были дополнительные знания. Их можно было получить только при работе с документами или с немецкоязычной литературой. Для чего нужно было, в общем-то, выучить немецкий язык. Чем я, в общем-то, и стал заниматься. Вот это было необходимо. Без знания немецкого языка заниматься темой Великой Отечественной войны бессмысленно, потому что без понимания того, что происходило на той стороне, работа будет крайне однобокой. И мне удалось, благодаря петербургским краеведам, познакомиться с теми документами, которые они начали заказывать из Америки, те микрофильмированные копии немецких документов, которые хранятся сейчас в американских архивах. И они были здесь практически первыми, кто в Петербурге стал этим заниматься.
Это вообще просто сделать?
Это достаточно просто сделать, если американцы не обрежут сейчас возможность оплаты с русских банковских карт, то это можно будет делать любому желающему, это можно было делать любому желающему. Правда, до определенного момента американцы предоставляли только микрофильмы, сейчас они уже довольно давно, около 10 лет, они дают возможность сканировать их. И микрофильм с документами вы можете просматривать. Все это, практически все это открыто. Очень небольшой процент документов этих остается закрытым для исследователей. А так все оперативные документы, сохранившиеся оперативные документы группы «Армия Север», ее соединений и частей сохранилось довольно много. Они доступны, и можно их изучать. Вот. Другое дело, что сохранилось гораздо меньше документов высших звеньев управления. Но это уже отдельный вопрос по немцам.
С точки зрения наших архивов, в этом смысле они тоже все открыты? Или были какие-то проблемы с документами?
Тут надо понимать, что доступ в советские архивы впервые приоткрылся где-то в 56-57 году.
То есть после смерти Сталина?
После смерти Сталина при Хрущеве. И вообще возможность публиковать литературу о Великой Отечественной войне, исследовательскую, она появилась только в хрущевское время. Серьезную литературу, без грифа ДСП. Угу. До этого существовал пласт литературы с грифом. Она была достаточно качественной, но не свободной от целого ряда проблем. Соответственно, существовали определенные идеологические установки. С определенного момента они стали основополагающими, и по-настоящему доступ к документам в достаточно большом объеме появляется уже в постсоветской России в 90-е годы. Начинается то, что известно как архивная революция. То есть принимается новое законодательство, в соответствии с которым идет рассекречивание документов. Но здесь, к сожалению, архивы Министерства обороны, они шли позади всех. Потому что там до 2000-х годов оставалась еще практика использования специальных тетрадок исследователя. То есть исследователь, приезжающий в архив, должен был привезти с собой тетрадку, которая получала штамп.
То есть еще разрешение некое.
Да, вот. И проверяла с цензором на предмет выписывания плохой информации. То есть ни о каком копировании речь не шла вообще. Это было до 2005-2006 года. Только после указов 2006-2007 года, которые были по Министерству обороны, которые были изданы при министре обороны, печально знаменитом Сердюкове, произошло массовое, действительно массовое открытие документов времен войны, но далеко не все на данный момент открыто, и Министерство обороны иногда делает совершенно вещи, которые можно назвать только как саботаж. Например, в прошлом году в архивах Министерства обороны было запрещено пользоваться ноутбуками. Притом этот указ вступал в силу с 1 апреля 2018 года. Вот. И причина была в том, чтобы террористы не навели по действующему ноутбуку свой беспилотник на учреждение Минобороны. Я не шучу. Это действительно так.
Ну да, это серия как анекдот.
Это анекдот, но тем не менее это вполне серьезно. Доступность документов тоже относительная, то есть есть, например, карты определенного масштаба, дело с которыми вам никогда не выдадут, есть документы, которые архивисты из архивов Министерства обороны, и особенно начальники, которые занимаются, которые возглавляют отделы использования документов, тоже стараются всячески не показываться, в первую очередь различные политдонесения, а политический контроль в Красной армии даже после отмены института комиссаров был очень сильным, и там отражается большое количество, по этим каналам давалось большое количество информации, которая очень показательно характеризует деятельность войск, деятельность отдельных командиров, как с положительной, так и с отрицательной стороны. А это важно, потому что без этих документов мы не можем говорить о том, что у нас действительно будет существовать какая-то полноценная память о войне.
Нет, ну она у нас мифологизированная отчасти
даже,
память такая.
Понимаете, когда мы говорим об исторической памяти, она по определению не может быть научной.
Ну, это понятно.
Вот, да. Вот. А здесь, если нас искусственно ограничивают в доступе к важнейшему источнику, о чем...
А как это объясняется?
Это объясняется просто охранительством.
Ну, а смысл охранительства?
Мы не должны показывать плохие документы, мы не должны...
Ну, то есть они признают, что это плохие документы, не, скажем так, характеризующие нас как блестящих воинов.
По-разному. Ну, так. Самые различные вещи. Бытовые, небытовые, самые различные. Вот. Один из сотрудников Министерства обороны прямо сказал, что мы должны всячески препятствовать созданию личных архивов исследователями.
Угу.
Вот прямо вот так вот. Мы не должны давать исследователям создавать свои личные архивы.
А это его личная точка зрения или...
Это зачастую личная точка зрения, которая так или иначе поддерживается определенными людьми, которые за ним стоят.
Угу.
Вот. Поэтому мы на данный момент имеем такую ситуацию, что, с одной стороны, открыт большой объем документов, но если вы хотите глубоко погрузиться в какую-то локальную тему, вы столкнетесь с определенного момента с тем, что... будете иметь большие проблемы с доступом.
А я слышала о том, что в последнее время архивы начинают закрываться. Это правда или...
Дело в том, что вообще положение архивов в нашем Отечестве, да, оно далеко не блестящее. Угу. В 90-е архив мог не работать, потому что там просто не заплатили за электричество, нечем было платить. Сейчас архивы закрываются, например, провинциальные, просто потому что здание пришло в полную негодность.
Угу.
Положение, в общем-то, может быть просто катастрофическим.
Ну, я сейчас немножко о другом, я сейчас о закрытии для доступа.
Тут проблема в том, что, например, архивы ФСБ и отдельные филиалы архива Министерства обороны, они практически недоступны для исследователей, для полноценной работы. То есть для них там все очень сложно. Там все очень сложно. И, например, есть такой момент. Дело в том, что очень важная служба по контролю за настроениями военнослужащих, за их деятельность, это особое отдело.
Угу.
То, что потом служба СМЕРШ. Так вот, документы особых отделов, они хранятся не в Подольске, хотя это армейская была служба, а они хранятся в отделении, в филиале Центрального архива Министерства обороны в Новосибирске.
Почему?
Ну, так получилось, вывезли их туда.
Угу.
Вот. Практически недоступен архив для исследователей, хотя для того, чтобы понимать причины неудач Красной Армии, например, в 1941-1942 году, объема существующих оперативных документов зачастую не хватает, физически не хватает, потому по целому ряду причин.
Получается, что в какой-то момент исследование заходит в тупик.
Оно не заходит в тупик, просто на определенный момент вы сталкиваетесь с проблемой, что вы или останавливаетесь, или вы просто не можете получить всего объема документов, который вам необходим.
Угу.
Потому что четко надо понимать каналы информации, по которым информация поступала, например, с уровня батальон-полк, куда она поступала и как она поступала, через каких людей. Один канал вы можете проработать, например, через оперативный отдел дивизии стрелкового корпуса армии фронта, а другие отделы вы проработать не можете физически.
Угу.
И вы можете только по каким-то отдельным отголоскам, если вам повезет, наткнуться на какие-то отдельные замечания в документах, понять, что происходило. Вот. Но в комплексе нет. Не, вы просто вынуждены будете делать выводы на основе неполной информации.
Если говорить непосредственно о блокаде, вот в процентном соотношении, насколько сейчас информация более-менее известна?
Ну, понимаете, в чем дело? Мы знаем, если говорить о том, насколько изучена ситуация, мы знаем канву событий.
Угу.
Знаем примерный набор фактов, установленный. Но для того, чтобы понять, насколько все это изучено, достаточно привести такой пример. Еще 2005-2006 году Никита Андреевич Ломагин, он опубликовал перевод приказа на окружение Ленинграда, немецкого, по 18-й армии, из документов 18-й армии. Приказ этот был отдан в конце августа 1941 года. Этот приказ является основополагающим для понимания действий немецких войск под Ленинградом на конец августа, сентябрь 1941 года. Угу. Ни один практически отечественный историк по-серьезному с этим документом, так, с этого момента, и не поработал. Они,
причина?
Они просто не заметили, и все. В контекст не смогли вписать. Хотя для понимания ситуации это основополагающая вещь. То же самое. Есть решение советского руководства на всех уровнях, есть решение Государственного комитета обороны, есть решение Ставки, есть решение местных органов управления в Ленинграде, партийных и непартийных, государственных. Есть решение Военного совета Ленинградского фронта, есть решение Военного совета Волховского фронта и Северо-Западного фронта, который тоже принимал участие в битве за Ленинград. У нас обычно в лучшем случае вспоминают Ленинградский фронт. Некоторые помнят, что еще был Волховский, а по-настоящему в битве за Ленинград полновесное участие принял еще и Третий фронт, Северо-Западный.
Угу.
Он тоже выполнял свою важную роль. И сыграл свою и важную роль. И его роль была действительно велика. Вот. В комплексе эти документы не проработаны. До нашего момента. До нашего времени. Более того, значительная часть документов, например, военных советов, она остается грифованной, потому что туда давали донесения и особые отделы фронтов, и особые и политотделы. Все это так и остается под грифом, и непонятно, как вообще это собираются рассекречивать, собираются ли рассекречивать.
Ну, похоже, что не собираются рассекречивать.
Да, вот. Проблемы, такие же примерно проблемы с военным планированием советским, потому что, по большому счету, надеюсь, что московские коллеги, они сделают свою работу по этому. И таких проблем чрезвычайно много. То есть мы знаем канву событий, но уточнение и, я сейчас скажу страшное слово, ревизия.
Угу.
Ревизия представления, она просто необходима. Просто по той причине, что мы при любом углублении в тему будем опираться в несоответствие событий, можно сказать, на низовом уровне, тому, что утверждается в каких-то обобщающих трудах.
То есть постоянное несоответствие.
Это стандартная ситуация, когда мы просто вот начинаешь внимательно какой-то вопрос копать, и выясняется, что даже просто элементарная ситуация с тем, сколько каких-то отдельных предметов вооружения сделали.
Угу.
Да, вот сделали их столько. Но потом выясняется, что половина из этих, например, пушек была без прицелов или просто небоеспособна. И так далее.
То есть это бракованные? Или...
Ну, например, прицелы было нечего делать. То есть формально план выполнен.
Но при этом пушки отправлялись на...
Они не боеспособны, их некуда отправлять, их нечем. Они не комплектны. Вот такой пример. Или, например, сделали какое-то количество танков, а потом выясняется, что у всей партии этих машин у них, во-первых, целый ворох технических проблем и бракованная броня, которая не дает нужных показаний по прочности. Стандартная ситуация. И вот такие танки могли отправлять на фронт, их действительно отправляли, массово отправляли такую бронетехнику.
Люди знали об этом?
Да.
Не, я имею в виду люди, которые, собственно говоря, в этих танках находились.
Да, они
понимали, что защита их, в общем...
Зачастую начинали понимать после того, как часть этой техники ломалась при первом же марше. И военные, в общем, отлично понимали, чем они воюют.
Говоря о непосредственно вот только что вышедшей вашей книге, что нового, существенно нового, какие документы здесь?
Вот. Тут я для себя, когда эту книгу готовил, я понимал, что замахиваться на что-то грандиозное пока еще рановато. Для меня это был как кирпичик в общую стену, в общий фундамент знаний. Я ставил для себя цель рассказать о том, как проходили боевые действия до прорыва блокады Ленинграда и на втором этапе операции «Искр». Постараться рассказать об этом как можно более точно на том уровне, на котором это возможно, по состоянию документальной базы, на 2014-2015 год, сейчас доступно чуть больше уже, и попытаться рассказать о первом этапе борьбы за Синявинские высоты, что в комплексе было, наверное, представлено мной впервые в отечественной литературе, рассказать о том, почему удалось достичь успеха 18 января 1943 года, почему считающаяся пятой попыткой прорыва блокады оказалась в этом плане успешной, прорвать блокаду удалось, а без прорыва блокады ни о каком прочном положении Ленинграда вообще речь не шла. То есть пока не было налажено прочное и надежное сообщение Ленинграда с Большой Земли по железной дороге о том, что Ленинград находится в относительной безопасности, мы сказать не можем. Пока он зависит от капризов ладожской погоды, все попытки снабжения через Ладогу – это лишь в той или иной степени паллиатив по целому ряду причин. Несмотря на весь героизм, а героизм здесь без всяких кавычек, что это была тяжелейшая работа, которая оплачивалась кровью и потом, в буквальном смысле слова, простых людей, вот, со всеми вытекающими. И мне было важно понять, какие жертвы были принесены на вот этот алтарь первой серьезной победы на всем северо-западном направлении. А с декабря 1941 года таких успехов советские войска здесь не достигают. И даже если пытаются достичь какого-то крупного успеха, и он намечается, его все равно не доводят до конца. 18 января это можно сказать, что вот такой вот маленький день победы на северо-западе. Очень важный. И это удалось сделать. Причины прорыва. Где советское командование хорошо сыграло, где немцы допустили ошибки. Потому что я смотрел данные с обеих сторон. И использовал максимально и немецкие, и советские документы. Вот. Да, уточнить данные о потерях. И довести рассказ до своеобразного логического завершения. До начала марта 1943 года, когда бои в Южном Приладожье, в Бутылочном Горле на некоторое время затихают. Единственное, что на тот момент не удалось посмотреть бои на флангах, попытку окружения Бгинской группировки противника в феврале 1943 года, то, что мы знаем как Красноборско-Смердынскую операцию, а по факту это часть более крупного советского наступления вообще на северо-западе, и это задача на будущее, дать описание вот вообще событий на северо-западном направлении. И хочу отметить, что очень немаловажная вещь, которая становится понятной только когда в комплексе начинаешь внимательно изучать и внимательно смотришь на то, как развивались события, но вообще на советско-германском фронте. Дело в том, что шанс на то, чтобы прорвать блокаду, он всегда появлялся только в тот момент, когда советское командование захватывало стратегическую инициативу. То есть был шанс в декабре 1941 года, в декабре 41-го, в январе 42-го. И этот шанс появляется у советского командования в ноябре 42-го года.
Мы сейчас прервемся на московские новости, потом именно с этого и начнем.
Да.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Мы продолжаем наш эфир. Вячеслав Мусунов, военный историк. Мы говорим о прорыве блокады Ленинграда, операция «Искра». И вот как раз мы завершили на том, почему, собственно говоря, не удалось прорвать блокаду в 1941 году.
Да, там был целый ряд очень серьезных ошибок, допущенных при планировании операции. То есть, если мы внимательно начинаем изучать директивы Ставки, определившие задачи войск на северо-западе, выясняется, что задача была по-настоящему грандиозной. То есть предполагалось окружить и уничтожить большую часть войск группы армий «Север». При этом осуществление этой задачи столкнулось с целым рядом проблем. И очень серьезные проблемы были, конечно, с материально-техническим обеспечением. Были и субъективные факторы, такие как то, что отдельные командующие, такие как, например, командующий Ленинградским фронтом Хозин, у них были свои собственные амбиции на то, чтобы являться спасителями Ленинграда. И они сделали очень много для того, чтобы не допустить адекватной координации действий Ленинградского и Волховского фронтов. Вдобавок, на тот момент, как таковой Ленинград, войска, находящиеся внутри блокадного кольца, они любой свой наступательный потенциал уже утратили. Промышленность ленинградская в декабре 1941 года практически прекращает свою работу. Прекращается выпуск боеприпасов, а проблема с боеприпасами – это была одна из самых ключевых проблем для Красной Армии, как и топливная проблема, mm-hmm. в частности, проблема транспорта. Вот. И в условиях лесисто-болотистой местности, в которой здесь приходилось действовать, здесь, конечно, требовался очень большой расход и артиллерийских боеприпасов, и боеприпасов для стрелкового вооружения. Вот, что Красная Армия просто не могла себе позволить. И это вместе с многочисленнейшими, серьезнейшими ошибками при осуществлении операций, все это давало очень неприятные эффекты, стоило очень больших жертв. Вот, хотя шанс на прорыв блокады был, и для немецкого командования ситуация была критической уже в январе 1942 года. То есть командующий группы армий «Север» фон Лейб, он на полном серьезе считал, что 13-14 января надо готовиться к отходу на линию Псков-Нарва. Но в результате того, что рядом с ним оказались люди гораздо более жесткие и жестокие, этот план не был воплощен, было решено держаться там, где немцы стоят, и в результате группа армий «Север» так или иначе смогла выстоять, хотя и с достаточно большими потерями. И бои были по-настоящему жестокими. Было несколько моментов, когда группа армий «Север» буквально находилась на грани катастрофы. Особенно в феврале 1942 года, когда войска Северо-Западного фронта смогли окружить Демянскую группировку противника. Вот именно с Демянском связано то, что вообще группа армий «Север» и ее войска под Ленинградом, 18-я армия, она к концу 1942 года оказалась в состоянии, в общем-то, кризиса, потому mm-hmm. что после того, как становится ясно, что сейчас начнется крупное советское наступление на всем советско-германском фронте, не только удар под Сталинградом, планировалось несколько ударов, то немецкое командование оказалось перед перспективой, что у него элементарно не хватает сил. А не хватало их по очень простой причине. Ведь немецкое командование допустило две очень тяжелые крупные ошибки. Оно загнало часть своих лучших сил в два стратегических тупика полных. Это Демянский котел и Ржев. Ржевский выступ. И в результате для того, чтобы удержать вот эти два участка, пришлось оголять все остальное. И так был оголен участок под Ленинградом. На январь 1943 года командующий 18-й армией Георг фон Линдеман не имел резервов. Практически, для парирования советского наступления. Если вспомним, что происходило до этого, в августе-сентябре 1942 года, когда осуществлялась очередная попытка прорыва блокады в основном силами Волховского фронта, то немцев спасло только то, что под Ленинград перебрасывались войска 11-й армии Манштейна, которые предназначались для штурма города. Формально для штурма, в действительности для того, для плотного окружения. И это спасло немцев от неминуемого прорыва блокады.
Получается, что в 43-м победа, ну, прорыв 43-го года, это просто, скажем, не гениальное стратегическое планирование наших военных, а просто слабость немецких.
Нет, это не только так. Это не совсем слабость, потому что прорыв обошелся очень дорого, с очень, очень большими потерями. И на это были свои объективные причины. Хотя у немцев действительно не было больших резервов, чтобы парировать удар, тем не менее, они хорошо плотно закопались в землю, они накопили большие запасы боеприпасов, они были способны даже в январе 43-го года перестрелять, в буквальном смысле, по количеству выпущенных боеприпасов, артиллерию сразу двух фронтов, а очень важно отметить, что Ленинградский фронт в январе 43-го года мог впервые за время войны нанести деблокирующий удар по силе, сравнимый с ударом извне, с ударом Волховского фронта. И здесь важно отметить роль нового командующего фронтом Леонида Александровича Говорова. Здесь он сделал очень много, конечно, для повышения боеспособности. Тем не менее, был целый ряд объективных причин, по которым прорыв все-таки потребовал 7 дней, бои по прорыву блокады именно, и они стоили очень большой крови. Но, опять-таки, советское командование выбрало единственный возможный вариант развития операции на тот момент, единственный возможный вариант нанесения удара. И здесь оно, в общем, один из тех немногих моментов боевых действий на Северо-Западе, когда действительно адекватно подошли к вопросам планирования, по крайней мере, первого этапа операции.
Мы можем сравнить, вы говорили о потерях, немецкие потери и потери с нашей стороны.
К сожалению, тут надо признать, что советские потери были гораздо выше, чем немецкие. По моим подсчетам, прорыв блокады Ленинграда обошелся войскам двух фронтов примерно 70 тысяч человек, то есть эти потери, которые понесли три армии, две армии Волховского фронта и одна армия Ленинградского за период с 12 по 18 января. Немцы за примерно этот же период с 12 по 19 января потеряли где-то около 9 тысяч человек.
То есть в 7 раз, даже чуть больше.
Да.
Получается так.
Скорее всего, цифра немецких потерь не 9 тысяч, чуть побольше, до 10 тысяч. Потому что подсчитать свои потери они смогли точно только к апрелю 43-го года, когда были учтены те, кто пропал без вести. В период с 12 по 18 января это был первый случай, когда немцы взяли большое количество, точнее, было взято большое количество пленных немецких солдат войсками Ленинградского фронта. Тем не менее, потери были очень большие. В последующий период боев, неудачный для Красной Армии, они даже были меньше. Цена 7 январских дней была очень высокой. И вот этот пробитый коридор, где построили в дальнейшем железную дорогу, по которой в Ленинград пришел первый поезд, это, конечно, территория, обильно политая кровью. Очень обильно.
Вы можете сейчас сказать о значении обороны Ленинграда в контексте всей войны?
Вот это один из самых важных вопросов, потому что, во-первых, для немцев ситуация, для немцев Северо-Запад был территорией, которую они не собирались кормить ни при каких обстоятельствах. То есть по предвоенным разработкам, по так называемому «Хунгерплан», существовавший, предполагалось, что территории, которые они будут использовать экономически, делятся на несколько районов. Белоруссия, Украина частично снабжается сельское население, городское население. Частично снабжаются только те, кто работает на немецкую администрацию. Те, кто не работает, не снабжаются никак. А на территории Северо-Запада снабжение местного населения за счет немцев не планировалось вообще. Никакое. То есть на момент начала войны и в момент, когда они вели наступление на Ленинград, у них уже был карт-бланш на проведение политики голодного геноцида по отношению к населению Советского Союза. Сдача Ленинграда означала 100% гибель всего его населения. В любом случае. Решение Гитлера об окружении, о переходе к планомерной осаде Ленинграда, октябрьское решение, и такое же решение, принято относительно Москвы, обрекало население крупных городов на голодную гибель. 100%. То есть без всяких «но». Других решений для советского населения просто не существовало. И немцы в этом плане жестко достаточно проводили свою политику, хотя военная администрация здесь оказалась даже более мягкой, чем гражданская нацистская.
Что это значит?
Военная администрация зачастую пыталась хоть как-то наладить хоть какие-то более-менее конструктивные отношения с местным населением.
Угу.
Нацистская администрация в этом плане поступала гораздо страшнее и жестче. Вот. С точки зрения стратегической, потеря Ленинграда означала высвобождение такого количества немецких сил, притом первоклассных, что это могло привести к серьезнейшим последствиям для Советского Союза. И так, после октября 1941 года, висевшего в буквальном смысле на волоске.
Угу.
То есть, будь то захват города, хотя захват города вряд ли бы немцы пошли на прямой штурм, хотя бы просто потому, что у них на период сентября 1941 года как такового серьезного опыта уличных боев не было. Там было несколько примеров, только за весь период кампании, когда противник вынужден был вести бои в уличной застройке. И они понимали, что ничего хорошего им это не несет. Вот. Но даже плотное блокирование города и то, что город оказывался отрезанным от источников снабжения, это в результате приводило к фактически его вымиранию. Даже в этом случае ситуация становилась для Советского Союза критической.
Вячеслав, да, у нас уже не осталось времени. Спрашивают, где можно купить книгу.
В данный момент книга поступила в основные должна была поступить в основные магазины Москвы. Книжные, тот же самый «Библиоглобус». В Санкт-Петербурге это магазин, интернет-магазин «Митробукс». Он должен был поставить партию книг и в магазин «Буквоед». И скорее всего, какая-то партия должна была уйти в Дом книги.
Спасибо. Спасибо большое. Военный историк Вячеслав Мусунов. Мы говорили о книге «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра».
Да.
Спасибо.
Спасибо.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».